Я надеюсь, что здесь присутствуют именно те, кому интересно учение Лай-йоги, и кто испытывает уважение к учению Лай-йоги и считает его величайшей драгоценностью, ведущей к освобождению. Я рассчитываю именно на аудиторию, которая испытывает глубочайшее почтение к святым, испытывает уважение к учению Лай-йоги и заинтересована в том, чтобы получать это учение. Сам я очень серьезно отношусь к процессу обучения и к самому учению Лай-йоги, и считаю его делом всей своей жизни и даже многих жизней, и с величайшим почтением и благоговением отношусь к святым, основателям нашей традиции, и также к самому принципу обучения. Дело в том, что когда мы слушаем учение, вступаем в учение, это очень важный, знаменательный для нас процесс. Этот процесс, на мой взгляд, гораздо важнее многих так называемых светских или мирских процессов, потому что это нечто нечеловеческое, а пурушея, то, что превосходит мирское обыденное существование, то, что дает нам высший смысл, высшие ценности, ведет нас в высшие миры от жизни, от смерти к жизни. И когда мы соприкасаемся с учением разряда апурушея, нечеловеческим, очень важно понять, что учение, даваемое из мира богов, риши и ситхов, требует высочайшего уважения и почтения к ним. Именно от того, как мы сможем установить связь с духовным учением, с теми, кто его передает, и сумеем интегрировать его в собственную жизнь, зависит наша судьба. А наша судьба, как вы знаете, наша жизнь – это нечто, что очень ценное для нас. И поэтому, когда мы сталкиваемся или соприкасаемся с учением, то лучший способ установить гармоничную позитивную связь с учением – это подойти к нему с полной осознанностью, ответственностью и почтением. Это единственный правильный способ устанавливать духовную связь. Такая духовная связь традиционно в учениях называется самая. Вне самаи тантрическое учение не передается. Другими словами, даже если такое учение будет передаваться как набор психотехник, то отсутствие самайной связи не принесет никакой пользы. Напротив, когда ученик понимает, что такое принцип самая и получает это учение, в течение даже одной жизни он получает величайшую пользу от учения. Как я уже говорил, сам я считаю учение Лай-йоги чрезвычайно важным для себя. Я считаю его чрезвычайно глубоким, непостижимым, вызывающим восторг и восхищение. Я считаю, что, посвятив свою жизнь учению Лай-йоги, я привнес в свою жизнь нечто очень ценное, запредельное и глобальное. То, что и определяет мою жизнь. Я считаю также, что любой человек, соприкоснувшись с этим учением, также может привнести в свою жизнь нечто очень ценное, глобальное и запредельное. То, что поможет избавиться ему от собственных ограничений, превзойти жизнь и смерть. Итак, на этом семинаре будут переданы два учения. Первое – это учение о 16 стадиях нарастания Луны внутреннего осознавания, о ступенях на пути внутреннего созерцания. И второе – учение шатчакра-йоги, основанное на учении татва-видья, изложенных Шива-сварадая, и учение о шести чакрах, изложенное в текстах Гаракша-шатаки, Шатчакра Нирупаны, Геранда Самхиты, Хатха-йога Прадипики и других. Это весьма важные учения, которые дадут взглянуть на духовную практику по-новому, если даже вы практикуете некоторое время учение Лай-йоги. Но прежде чем мы приступим к изложению этих учений, то можно поговорить о каких-то фундаментальных подходах, то, как трактует человеческую жизнь учение. С точки зрения фактически всех религий, человек – это существо падшее. особенно христианство. Но с точки зрения учения йоги, учения тантры, человек, в общем-то, тоже это существо падшее, но не потому, что он грешен, а наоборот, потому что он божественен. Именно потому, что мы божественны по своей природе, мы можем заявлять, что сейчас в нашем нынешнем состоянии мы падшие, мы упали. Другими словами, изначально нам присуще очень возвышенное состояние. Но это возвышенное состояние мы потеряли. Если вы проанализируете тексты древневедической цивилизации, вы можете узнать, что древние арии, наши предки, которые жили на территории России и севера России 5, 10 или 15 тысяч лет назад, обладали колоссально высокой культурой, высочайшими технологическими достижениями. Это была раса богов, бога-цивилизация. И тот уровень, который описывается в таких текстах, как Рамаяна, Махабхарата, это всего лишь как бы оставшиеся отблески от величия могущественной цивилизации наших предков. Но сейчас человек представляет собой существо, пребывающее в неведении. И почему возникло это неведение? Дело в том, что в человеческую жизнь вкралась ошибка, бхранти на санскрите. Эта ошибка связана с тем, что у него словно отключились более высокие состояния сознания. Его тонкие тела перестали работать. Такие высокие состояния сознания называются будхи, интуитивное сознание, и атман, высшее я. Вследствие вкравшейся ошибки, бхранти, человек потерял свою целостность, прабандху, и погрузился в неведение, авидью. Неведение означает отождествление со своим физическим телом, привычка считать себя физическим телом, материя. Он перешел на материалистическую платформу. Вся тайна, вся магия жизни, все сакральное, духовное, священное из его жизни постепенно было выхолощено. И таким образом наша цивилизация потеряла всю магию, сакральность, священность и перенесла свой акцент на культ потребления материалистических ценностей. Вся цивилизация очарована культом потребления материалистических ценностей. Я не говорю, что это плохо, но этого недостаточно. Если мы сводим свою жизнь только к самообеспечению, культу потребления материалистических ценностей, и в нашей жизни нет священного, магического и сакрального, такая цивилизация, как минимум, она духовно бедна. Более того, она убога. Единственный способ восстановить такую целостность, прабандху, начать заниматься духовной практикой. К примеру, в современной академической науке напрочь отсутствует понятие тонкого тела. Когда современные ученые слышат о тонких энергиях и о тонком теле, они заявляют, что эти энергии невозможно измерить, увидеть и так далее. Но на это можно возразить, что до 20 века электрон, атом, протон и нейтрон, радиацию тоже нельзя было увидеть или измерить. Неспособность измерить или увидеть или обнаружить тонкое тело, внутренние энергии всего лишь означает, что у современной науки нет достаточно технологий, и ее приборы не обладают должной чувствительностью, чтобы измерить такие феномены, как астральное тело, энергетическое тело, то, что называют душой. Тем не менее, в древних текстах йоги это постулируется как самый непреложный факт. И когда мы признаем понимание наших тонких тел, мы приходим к выводу, что если мы очистим наши тонкие тела, мы сможем приобрести более глубокое видение и восстановить прабандху, то есть целостность. Обычно в тантре считается, что когда излагаешь учение, желательно приводить примеры, доступные массовому сознанию. К примеру, Будда Шакьямуни приводил примеры, связанные с повозкой, лошадью, то, что всем известно. Но для горожанина лошадь и повозка им видятся очень редко, и этот пример недейственен. Поэтому я приведу другой пример. Человеческое тело можно уподобить трубке мобильного телефона, к которому подключена услуга «Жизнь» на некоторое время. Операторы сотовых связей можно уподобить богам, могущественным высоким энергиям, которые управляют реинкарнацией. Мы живем в этом теле только до тех пор, пока услуга «Жизнь» подключена. Но когда запас нашей энергии или заслуг иссякает, ничто не поможет возобновить эту услугу. Если мы посмотрим с этой точки зрения, то мы увидим, что сама мобильная связь основана не на трубке, а на более тонких энергиях, на радиоволнах, которые невидимы, но тем не менее именно они являются самыми главными. Таким же образом и человеческое тело – это всего лишь носитель информации, а самый главный элемент человеческого сознания – то, что определяет судьбу, заключен в тонких энергиях. И от того, насколько мы владеем этими тонкими энергиями и очищаем их, зависит вся наша судьба и жизнь. В отличие от людей, человек, в отличие от богов, человек является существом смертным. Он ограничен в пространстве, времени, в энергии, знаниях. Боги бессмертны. Боги свободно могут двигаться во времени, в прошлое или в будущее. Для них не существует ограничений пространства. Они также свободны в энергии. Боги – это чрезвычайно свободные существа, хотя у них есть разные уровни. Боги являются властно-волевыми операторами во Вселенной. Другими словами, они не являются пассивными статистами или безвольными игрушками, отданными во власть кармических сил, физических законов и констант, существующих во Вселенной. Они сами могут манипулировать этими константами и менять их так, как им нравится. Почему боги так могущественны, в отличие от человека? Все их могущество заключается в понимании принципов тонких энергий, которые неизвестны обычному человеку. Боги бессмертны. Почему они бессмертны? Потому что они способны управлять тонкими энергиями, элементами своих тел сколь угодно долго, черпать новые источники энергии. Но если мы посмотрим на человека, то мы увидим, что биохимия физического тела ему не подвластно. Это нечто слишком сложное, несмотря на все попытки ученых разгадать геном человека и манипулировать с генами. Таким же образом, время – это нечто превосходящее человека, нечто очень сложное. Чем человек не только управлять, он даже его осмыслить толком не может. Что такое время? То же самое мы можем сказать о пространстве. Другими словами, в его обычном состоянии человеку не подвластны фундаментальные физические законы и константы этого мира. Стихии, время, пространство, энергии. Человек на самом деле существо весьма зависимое, уязвимое и ограниченное. небольшое изменение уровня радиации, общей температуры. Изменение активности Солнца может сильно повлиять на человеческую жизнь, в частности, на человеческую цивилизацию в общем. Это происходит потому, что уровень оперирования человеком весьма невысокий. В общем, говорят, что человек воспринимает мир отрезанным от целого. Это состояние называется викальпа. Викальпа – это как бы концептуальное видение мира, расчлененное, фрагментарное. И вследствие этого вовлеченность в некоторое фрагментарное видение. Допустим, когда мы сильно привязываемся к чему-либо, и у нас есть мышление в связи с этим, и мы теряем свою целостность, говорят, это влияние викальпы. Единственный способ обрести свою целостность и подняться с уровня смертного до уровня божества – это кардинальным образом изменить свое мировосприятие, получив определенные мистические опыты. Считается, что опыты бывают трех уровней – внешний, внутренний и тайный. Внешний опыт обычно мы воспринимаем, когда живем повседневной жизнью. Внутренний опыт может быть доступен тех, кто обладает сверхчувственным восприятием, экстрасенсорными возможностями. Внутренний опыт связан с переживанием астрального тела. Если у вас достаточно чистая энергия, и вы практикуете йогу, и у вас нет утечек, вы можете испытывать выходы и отделения тонкого тела от физического. Это факт. Вы можете довольно часто испытывать отделение души от тела, трансперсональные внетелесные переживания. Внетелесными переживаниями сейчас весьма интересуются психологи-трансперсоналисты. И трансперсональная психология наконец-то даже признана в научном обществе на международном уровне. Наконец, тайный уровень связан с переживанием чистого сознания, пространства и пустотности. Он связан с переживанием природы нашего сознания, ума как такового. Если во внутреннем опыте мы переживаем в основном астральное тело и состояние сна со сновидениями, то в опытах тайного уровня мы переживаем сон без сновидений и состояние каузального тела, которое называют карана-шарира. И в основном восстановление нашей целостности и возврат к состоянию божества, к единству с Абсолютом, заключается не в переживании внешних опытов, внешних материалистических опытов, а в переживании внутренних и тайных опытов. Итак, учение шатчакра-йоги основано на принципах ведической науки татва-видии. Татва-видия говорит о том, что мы обладаем пятью элементами, и что неведение, которое вкралось в нашу жизнь, пхранти, ошибка, и которое привело к падению человека с уровня божества, в основном связано с отождествлением сознания с этими пятью элементами. Что это за пять элементов? На этом семинаре мы довольно тонко мы будем работать с пятью элементами. Пять элементов – это пять фундаментальных энергий, из которых состоит наше тело. Эти пять фундаментальных энергий таковы. Элемент Земли находится в человеке от подошв до колен в теле. Элемент воды находится от колен до половых органов. Элемент огня находится в районе пупка. Элемент воздух находится в районе легких и сердца. Элемент пространства находится в районе горла и головы. Понимание пяти элементов, из которых состоит наше тело и энергия, очень важно для нас в духовной практике. Часто, когда йогин медитирует, у него могут быть различные переживания. И он не понимает, почему эти переживания происходят. К примеру, он не понимает, почему у него месяц назад было превосходное медитативное состояние, а почему сейчас это состояние исчезло и возникла сонливость и притупленность. Или он не понимает, почему год назад он мог превосходно долгое время сидеть в ретрите, а сейчас наступило такое время, потому что и он не может сидеть в ретрите. Почему иногда бывает легкость и радость, а иногда отрешенность, а иногда, наоборот, хочется действовать? Дело в том, что мы, как существа, состоящие из пяти элементов, полностью зависим от элементов, которые нас составляют. Элементы действуют циклично, и от цикличности этих элементов очень зависит наше состояние. И понять, как работают эти элементы, научиться ими управлять, это означает понять свою тонко-энергетическую структуру. Итак, внутри нашего тела существует пять главных пран. Эти праны связаны с пятью элементами. Прана означает энергия. Прана Земли имеет желтый цвет. Она, в общем, связана с ощущением тяжести в теле. Если вы читали жизнеописание Сарахи, которого я весьма уважаю, Брахмана Сарахи, который был признанным святым одновременно как в буддийской тантре, так и в индуистской традиции, то Сараха подвергся испытанию со стороны царя, когда царь не поверил духовной реализации Сарахи. И Сараха продемонстрировал сверхтяжелое состояние тела. Когда его посадили на весы, то на другую сторону, сколько бы ни клали гирь, эти гири не могли перевесить состояние Сарахи. Сараха в данном случае использовал силу праны земли. Если вы можете овладеть праной земли, то вы можете менять тяжесть своего тела по желанию. Прана воды белого цвета. Она дает ощущение прохлады, холодности в теле. Часто многие, кто отмечает встречу или испытывает встречу с духами умерших или с привидениями, часто говорят о том, что от них веет холодом. Это действительно так, потому что сватистана чакра, элемент воды, связан с астральным миром, в котором именно и обитают души умерших. Прана огня красного цвета, она дает ощущение жара в теле. Прана элемента ветра зеленого цвета, она дает ощущение легкости. Прана элемента пространства может быть бесцветной, синей, либо серой, в зависимости от ситуации. Она дает ощущение ясности, утонченности, прозрачности сознания. Таким образом, когда вы занимаетесь медитацией, и у вас возникают различные видения в медитации, вы можете видеть различные цвета. Это, скорее всего, могут быть переживания пран. Праны являются выражением элементов. И обычно говорят, что элементы могут быть либо в равновесии, либо в избытке, либо в недостатке, либо в совершенстве. Фактически человек живет только до тех пор, пока его элементы находятся в равновесии, пока его элементы сбалансированы. Когда человек заболевает, это означает, что его пять элементов теряют равновесие и выходят из гармоничного состояния. А когда человек умирает, то есть оставляет тело, это указывает на то, что его пять элементов в теле полностью разбалансировались и разрушились. В мире людей наше физическое тело состоит в основном из элементов воды и земли. Это два элемента, которые очень важны для нашей жизни. Разумеется, элемент огонь, элемент ветер, элемент пространства также есть в нашем теле. Элемент земли в нашем теле – это все твердые части, к примеру, кости, мышечные ткани. Элемент воды – это жидкости внутри нашего тела. Это кровь, лимфа, моча, семя, внутренние секреции. Элемент огня в нашем теле – это пищеварение, пищеварительный огонь, который вы чувствуете во время поедания пищи. Элемент ветра в нашем теле – это энергия, которая циркулирует по каналам и меридианам, когда вы чувствуете ее во время занятий йогой, пранаямой. Наконец, элемент пространства в нашем теле – это различные полости, пустоты внутри нашего тела и внутри тканей. И в зависимости от того, какой преобладает элемент, какой элемент находится в избытке или в недостатке, мы себя ощущаем так или иначе. Возможно, вы знаете, что некоторым нациям присущи определенные черты характера. К примеру, некоторые считают традиционно горячие по чертам характера. Других говорят, что у этих наций есть широкая душа. У третьих наций есть элемент некоторой замороженности. Национальные особенности в чертах характера, связанные с преобладанием элементов в той или иной местности, которая и обуславливает состояние элемента внутри тела. Что вообще человек чувствует, когда у него есть избыточное состояние каких-либо элементов? К примеру, если у вас преобладает элемент земли, вы спите глубоко, у вас есть ощущение тяжести в теле, у вас мало сновидений осознанных или их вообще нет. Дыхание также может быть тяжелым при элементе земли. Если у вас избыток элемента воды, ваш ум может быть ясным, но человек часто мочится, потеет, то есть ходит в туалет. И у него есть такое расслабленное сознание, такая тенденция плыть по волнам. Человек с преобладанием элемента земли – это, как правило, такой догматик-традиционалист, жестко держащийся за устои. Но у человека, у которого преобладает элемент воды, он склонен легко сходиться с людьми, он довольно гибок. Но у него есть тенденция такого расплывания. Если у вас в теле преобладает избыток элемента огня, вы можете чувствовать жар, часто испытывать жажду. Ум в это время бодрый, но беспокойный, даже такой агрессивный. От человека даже может быть видимо, как от него исходит сияние. Вообще считается, что когда какой-либо элемент преобладает и ярко выражен, то в связи с этим элементом могут возникать препятствия. Но если все элементы гармоничны и сбалансированы, то никаких препятствий не возникает. Если у человека преобладает избыток элемента ветра, то есть воздуха, человек суетлив. Он постоянно стремится что-то делать. У него тело ощущается легким, но он ощущает себя постоянно возбужденным. Ему трудно высидеть на месте. К примеру, в жизни у него такая философия: «Хорошо там, где нас нет». Он как бы никогда не может успокоиться. Это признак избытка элемента ветра. Такой человек ненавидит всякие ограничения и правила и стремится их разрушать, не понимая, что иногда они могут быть полезными. Если у человека доминирует элемент пространства, его ум открыт и ясен, у него мало желаний. Но если у него избыток элемента пространства, говорят, что у такого человека нет корней, ему не за что держаться, зацепиться, у него нет устойчивости ни в идеалах, ни в целях. Он как бы совсем как бы не от мира сего вообще. Считается, что когда доминирует элемент Земли, хорошо заниматься долгосрочными делами и планами. Когда доминирует элемент воды, это время, когда будут удачны взаимоотношения и текущие дела. Ну, к примеру, небольшие сделки и прочее. Когда доминирует элемент огня, это время для генерации новых идей, для развития каких-то творческих планов. Когда доминирует элемент воздуха, это время для динамичных активных действий, в том числе и для сражений, и для военных действий. Когда доминирует элемент пространства, это время для медитации, созерцания, отрешения от мирского, для погружения в себя и погружения в глубины самадхи. Но вообще, как бы, такое положение дел, когда доминирует какой-то один элемент, это является ненормальным. Как правило, йогин стремится управлять своими элементами, чтобы по желанию усиливать или гармонизировать тот или иной элемент. И овладение татвами, то есть элементами, это и есть принцип учения, называемый татва-видья, то есть учение об элементах. Когда у человека избыток элемента земли, он может видеть, будто он придавлен горой или засыпан землей. Такое иногда бывает, если йогин практикует кундалини-йогу, и его муладхара-чакра сильно активизирована. Если у человека избыток элемента воды, к примеру, вследствие концентрации на свадхистхана-чакре, у него могут быть сновидения, где он видит моря, океаны, озера или проливной дождь. Если у человека избыток элемента огня, он может видеть огромное бушующее пламя, пожары, к примеру, горящий лес или огромную стену огня. Если у человека избыток элемента воздуха, у него могут быть видения, где он летает, парит в пространстве, скользит над землей, словно по льду, либо скачет верхом на лошади, либо бежит. Все такие сновидения являются знаковыми переживаниями, указывающими на определенные активизацию определенных элементов. Также при медитации у вас могут быть различные опыты, особенно при задержках дыхания в кундалини-йоге. В основном, когда вы работаете с элементом земли, и элемент земли активирован, вы можете видеть дым, туман, вот такое состояние, словно нечто дымное поднимается с уровня копчика. Так вы это можете видеть духовным зрением. Если у вас активизирован элемент воды, вы можете видеть нечто мерцающее наподобие миражей. Такое тонкое мерцание или дрожание. Разумеется, вы видите это не глазами, а духовным зрением, поскольку эти вещи относятся к тонкому телу. Если у вас избыток элемента огня, вы можете видеть духовным зрением переживания наподобие искр или светлячков внутри вашего сознания. Если у вас избыток элемента ветра, вы можете видеть свет, подобный пламени масляной лампы. Этот свет может спонтанно возникнуть в центре груди. Наконец, если у вас избыток элемента пространства, вы можете видеть переживание наподобие пространства чистого неба, на котором нет облаков. Все это внутренние переживания, которые могут возникнуть во время медитации и при пранаямах. Что переживается в теле? С пятью элементами связана речь, на которой мы разговариваем. И в зависимости от того, какой элемент доминирует у человека, его речь может выражаться так или иначе. К примеру, считается, когда человек входит в транс, и его состояние земли активировано, у него может начаться спонтанно гласолалия, то, что называют говорение на иных языках. Если же у человека активен элемент воды, то в это время он может говорить в стиле сандхья-бхашья. Это называют еще языком дакинь. То есть его язык становится очень образным и поэтичным. К примеру, кодекс мастера написан мною примерно на таком языке. Это язык энергии, связанный с элементом воды. Этим языком изъясняются дакини – могущественные божества, практикующие учение тантры. Если у человека доминирует элемент огонь, то в потоке его сознания могут спонтанно возникать учения, которые он никогда не получал ранее, поскольку активируется его астральное тело. Если у человека доминирует элемент воздух, то его речь может быть спонтанным выражением слов дхармы. К примеру, ко мне однажды пришел один человек, и у него просто лилась речь, не переставая. Он мне цитировал наизусть тантры, читал стихи, сутры и прочее, считая себя необыкновенно достигшим высочайшей реализации. Когда я ему сказал, а если бы он чуть-чуть помолчал, он мог бы выразить как-то состояние дхармы без слов? Он задумался об этом. Он сказал, только когда я говорю, я нахожусь в этом состоянии. Но я подумал, это скорее всего избыток элемента ветра, который так влияет на речь. А элемент пространства и более тонкие состояния, такие как элемент сознания, пока ему еще недоступны. Наконец, если у человека активирован элемент пространства или акаша-татва, его речь связана с высшими учениями йоги, в частности лая-йоги или анутара-тантры. Она способна синтезировать, видеть в мире самую сущность и проявлять самую сущность. К примеру, человеку, у которого активно элемент пространства, вишудха-чакра, он очень склонен говорить не о частностях, а о самом главном. К примеру, о естественном состоянии, об абсолюте, о глобальном, о самом сущностном. К примеру, я очень люблю читать лекции о присутствии. И это связано с тем, что часто я испытываю переживание элемента пространства. Наконец, если у человека активирован элемент сознания, маха-таттва, превосходящие пять элементов, его речь будет связана с безумной мудростью, с неконцептуальным самоосвобождением. Его речь будет не речью, а парадоксами. К примеру, раньше также я испытывал большую потребность общаться именно так, чувствуя, что никакие другие способы самовыражения не являются адекватным выражением моего собственного состояния. Можно сказать, это больше стиль дзен. Все это зависит от того, какие таттвы, элементы доминируют в нашем сознании. Что переживается в уме? Если у человека активно элемент земли, то он переживает апатию. Бывает так, что человек не имеет энтузиазма, говорят, у него руки опускаются. У него такая сонливость, затуманенность и, в общем, нет вдохновения. Это связано, скорее всего, с тем, что в силу обстоятельств астрологии или окружающей экологии у него доминирует элемент Земли, и он как бы сейчас находится на уровне Земли, притхи ветатвы. Если у человека есть такое текучее, умиротворенное, гибкое сознание, то, скорее всего, у него сейчас доминирует элемент воды. Если у человека есть такой энтузиазм, иногда даже переходящий в агрессивность, это указывает на доминанту элемента огня. Когда человек чувствует пустотность, всеохватывание, всепроникновение, это признаки того, что активен воздух. Наконец, когда человек чувствует отрешенность, ясность, пустотность и неконцептуальность, в его теле доминирует элемент пространства. Таким образом, все мы, как живые существа, мы целиком зависим от того, какие таттвы, элементы наполняют нас в данный момент. И по мере духовной практики йогин старается подчинять элементы так, чтобы не они диктовали ему, как себя чувствовать, а так, чтобы он сам, управляя элементами, мог управлять своим собственным состоянием. Потому что от того, какие элементы доминируют в нашем потоке сознания, зависит наше окружение, судьба, успехи в жизни, взаимоотношения с другими и, разумеется, способность к духовной практике. Допустим, если у вас взбудоражен элемент воздуха, то что бы вы ни делали, попытки ваши сидеть в ретрите будут безуспешными. Ваш ум будет просто бесцельно метаться от одной вещи к другой. Что происходит, когда йогин, занимаясь шат-чакра-йогой и работой с таттвами, подчиняет элементы? Допустим, когда элемент Земли немного усмирен, то тело становится, может сидеть неподвижным. Йогин может сидеть сколько угодно, не меняя позу, и его тело может находиться в сидячей позе очень долго. Это происходит, когда элемент Земли подчинен, и прана Земли может входить в центральный канал сушумна. В основном это достигается при концентрации на Муладхара чакре. И, разумеется, грубое желание, к примеру, гнев, агрессия у человека находится под контролем, если он подчинил элемент Земли. Если человек подчиняет элемент воды, как минимум его оставляет сексуальное желание. Он понимает тонкое взаимодействие праны при сексе, и он знает, как эту прану не растрачивать на эякуляцию и не терять драгоценный субстрат жизни, а как ее сохранять и направлять внутрь тела, распространяя по всему телу. В основном именно с овладением и контролем элемента ветра связаны все даосские учения о сублимации сексуальной энергии. Тогда у йогина становится лицо как бы немного лоснящимся. Но также считается, что йогин, овладевший элементом воды, не тонет в воде, когда плавает. К примеру, в древности существовала средневековая практика во времена инквизиции тест на ведьму. Когда женщину, увлеченную в колдовстве или по обвинению, проверяли, тонет она в воде или нет. И если не тонет, значит точно ведьма. Но это могло быть просто следствием активности элемента воды, к примеру. Если у человека подчинен элемент огня, такой человек может иметь много видений, переживаний в медитации и иметь ситхи, к примеру, ясновидение. Вообще, с подчинением элемента огня также связана способность астральных путешествий. Такой человек очень легко может покидать свое физическое тело через манипура чакру в пупке и путешествовать вне физического тела на далекие расстояния. Если активен элемент воздух, у человека испытывается легкость во всем теле, а полное его подчинение дает ситхи, называемая левитация, или пхучари ситхи, способность подпрыгивать, сидя в позе лотоса. К примеру, если вы хорошо занимаетесь пранаямой, ваше тело всегда будет легким. Вы будете чувствовать необычайную легкость тела, потому что ваша анахата-чакра будет постоянно активировать поток ветра, который будет давать такую легкость в теле. Если в вашем теле подчинен элемент пространства, то такой человек может проявлять свои иллюзорные облики. К примеру, находясь в одном месте, он может создавать образ фантом, голограмму своего облика, который может быть видим другими. Но что вообще происходит, когда элементы нарушаются, когда человек заболевает? Когда такое происходит, это означает, что элемент неконтролируемо проявляется в теле человека. И в основном большинство заболеваний связаны с элементами. Если бы человек научился гармонизировать и уравновешивать собственные элементы, ему бы никогда не понадобилось принимать таблетки, ходить к врачам и так далее. В основном дисбаланс элементов бывает по нескольким причинам. Во-первых, от неправильного образа жизни. Во-вторых, если человек живет в таком месте, где окружающая среда и экология сами как бы провоцируют дисбаланс, разбалансировку элементов. К примеру, если человек живет в очень суетливой информационной среде, наверняка можно сказать, что у него будет избыток элемента ветра и недостаток укорененности, недостаток земли и воды. Наконец, третья причина, почему элементы могут быть разбалансированы, это влияние духов из астрального мира, кармических кредиторов. Часто человек заболевает беспричинно, не понимая почему, и даже если он пытается лечиться, это не дает результатов. Все тогда врачи сводят на психосоматику. Но на самом деле психосоматика – это только внешнее выражение каких-то тонких астральных течений. А человек может просто получать препятствия от астральных существ, кармических кредиторов, которым почему-то у него негармоничные отношения. Наконец, четвертая причина, почему у человека могут элементы быть дисбалансированы, это просто время, когда приходит кармический период, когда элементы просто проявляются жестко. Другими словами, это влияние астрологии, планет и так далее. Вообще считается, что астрология описывает зависимость человека от пяти элементов на основе планетарных воздействий. И сами планеты – это всего лишь символы, и они являются символами именно пяти первоэлементов, пяти фундаментальных стихий. И когда человек не контролирует свои пять элементов, он сильно зависит от астрологических периодов. Можно сказать, что влияние планет, связанных с элементами, очень сильно может менять его судьбу. Но если человек занимается духовной практикой, и он поднимается над пятью элементами, укореняясь в элементе пространства и в элементе сознания благодаря созерцанию, то постепенно воздействие пяти элементов уменьшается. Поэтому йогин, пребывающий в естественном состоянии, почти не зависит от проявления пяти элементов. Другими словами, любое расположение планет для него будет благоприятным. Это потому, что он живет не на уровне земли, воды, пространства, ветра, а на уровне чистого сознания. Чистое сознание еще называют шестым элементом, маха-таттва, то есть великий элемент. И задачей лая-йоги как раз является превзойти эти пять элементов и утвердиться в состоянии шестого, в состоянии маха-таттвы. Именно маха-таттва, великий элемент, дает человеку свободу над временем, пространством, причинностью, кармой, физическими законами и константами и, разумеется, над рождением и смертью. Но вообще, что происходит, когда человек заболевает вследствие того, что элементы проявляются жестким образом? Когда элемент земли проявляется жестко, у человека появляется вялость, сонливость, затуманенность сознания. Когда элемент воды проявляется жестким образом, его тело может ощущать холод. Он может дрожать или испытывать страх, подавленность, или ему может хотеться разрыдаться. То есть вот такое подавленное состояние, когда человеку хочется разрыдаться, это жесткое проявление элемента воды. Если огонь проявляется жестким образом, голова кружится и чувствуется, будто тело охвачено огнем, или оно словно полыхает изнутри. Возникает боль в суставах и тошнота. Как правило, это бывает с неопытными йогинами, которые очень переусердствуют с пранаямами и кундалини-йогой. Не обладая умением контролировать элементы и занимаясь много пранаямами, они усиливают элемент огня, и затем этот элемент огня может приносить некоторые трудности. И в это время йогин должен практиковать так, чтобы элемент огня был уравновешен. Когда у человека преобладает элемент воздух, ему хочется все время двигаться, он очень как бы раздражен или обеспокоен. Его тело также может испытывать желание чесаться. Наконец, если доминирует элемент пространства, тело может ощущаться как прохладное или холодное. Человек может видеть мерцание или миражи примерно на уровне глаз, который указывает на то, что элемент пространства доминирует. Все это различные переживания, которые связаны с грубыми проявлениями пяти элементов. Но есть способ сгармонизировать элементы и, более того, обрести совершенство в переживании элементов. То есть элементы могут быть не только в дисгармонии или в жестких аспектах, но не, наоборот, они могут быть в гармонии и в состоянии совершенства. И от того, насколько мы, к примеру, занимаемся шатчакра-йогой и медитацией на элементы, зависит, будут ли наши элементы в гармонии или в состоянии совершенства. Когда йогин усердно упражняется, концентрируясь на муладхара-чакре, его элемент земли становится совершенным. К примеру, у него всегда крепкое здоровье. Он чувствует мощный поток энергии, идущий из копчика, и растекающийся по всему телу, и он никогда не заболевает. К примеру, однажды я медитировал примерно в ноябре в реке, сидя по пояс в реке или по грудь. Вода была ледяной. Я провел около 2 часов. Но в это время я не чувствовал каких-то проблем, 2 часа медитируя в ледяной воде. Потому что я концентрировался на муладхара-чакре, и энергия, как обычно, циркулировала по физическому телу. Если йогин доводит свой элемент земли до совершенства, то элемент земли в его теле проявляется как мудрость равностности, пространство желтого цвета. То есть наши элементы на самом деле это своего рода пространственные порталы для вхождения в целый мир, состоящий из элемента. К примеру, один из моих учеников, медитируя в ретрите, концентрируясь на элементе земли, он сказал так, что у него было сновидение, где он воспринимал огромный город, состоящий наподобие квадрата. Этот город был желтого цвета. В общем, это была мандала элемента земли или притхиви татвы. То есть проявление элемента земли в подсознании благодаря концентрации. Итак, если йогин в совершенстве овладевает медитацией на элемент земли, его энергия, связанная с физическим телом, под контролем. Как минимум он обретает крепкое здоровье. Как максимум он обретает непоколебимое состояние присутствия, созерцательного присутствия, которое называют великая равностность, маха-сома-расья. Великая равностность или маха-сома-расья означает, что ум йогина настолько глубок и стабилен, что все дуальные пары противоположностей, чистое, нечистое, плохое, хорошее, доброе, злое, В нем уравновешены внутреннее, внешнее, прошлое, будущее. Он обретает великое состояние единого вкуса, когда все двойственные пары противоположностей интегрированы в одно непостижимое состояние. Когда йогин овладевает совершенством элемента воды, то его элемент воды, который раньше его ограничивал, проявляется как чистое пространство. И он овладевает мудростью, называемой пратибимбавидья. Эта мудрость, ее еще называют мудрость отражения или мудрость великого зеркала. Благодаря этой мудрости он способен отражать все явления во Вселенной. У него появляется талант творческого отражения, копирования. Когда йогин в совершенстве овладевает элементом земли, элементом огня, благодаря концентрации на манипура-чакре, у него появляется так называемая вивека-видья или различающая мудрость. Эта мудрость напоминает бесконечное пространство красного цвета, расходящееся с уровня пупка. Эта мудрость особое, есть особое тонкое состояние сознания, дающее высочайшие интеллектуальные способности и различающую силу. То есть у такого человека появляются колоссальные интеллектуальные способности. Эти интеллектуальные способности связаны именно с аналитическим мышлением. Когда человек, благодаря концентрации на анахата-чакре, овладевает элементом ветра, у него появляется мудрость, напоминающая бесконечное пространство зеленого цвета. Ее еще называют мудрость активности или всесвершающих действий. Намерение такого человека может воплощаться в этом мире с большой силой. Он способен бесконечно проявлять творческую активность, которая будет материализовываться в этом мире. Наконец, когда человек овладевает концентрацией на вишудха-чакре и подчиняет и доводит до совершенства элемент пространства, он овладевает мудростью, называемой мудрость великого синтеза. У него открывается мудрость, напоминающая бесконечное пространство серо-синего цвета. И эта мудрость позволяет ему видеть сущность всех явлений, синтезируя и обобщая. Другими словами, это особое состояние присутствия, которое позволяет интегрировать все пары противоположностей в одно состояние. Это еще называют эковидья, то есть единое знание. Таким образом, понимая пять элементов, мы можем понять, как в зависимости от элементов развивается наше созерцательное присутствие и как меняется наше состояние. Фактически мы, как люди, являемся ничем иным, как проявлением этих самых пяти элементов на уровне физического тела. Когда мы двигаемся, едим, разговариваем, занимаемся сексом, занимаемся творчеством, работой, на самом деле это не столько мы всем этим занимаемся, а это бесконечное многообразие элементов, которое проявляется посредством нашего тела. Мы скорее являемся проводниками, потоками различных энергий пяти элементов, которые проявляются через наше тело. Наши пять элементов как бы включены в общее кармическое видение, которое тоже состоит из пяти глобальных элементов. То есть внешние глобальные элементы, такие как внешняя земля, внешняя вода, внешний огонь, внешний воздух и внешнее пространство, это не есть что-то отдельное от элемента внутри нашего тела. Можно сказать, это одни и те же стихии, которые проявляются либо внутри нашего тела, либо вовне. И наш мир людей, как таковой, он состоит из этих пяти элементов прежде всего. И мы являемся включенными в общую целостную мировую систему космоса и Вселенной, которая состоит из пяти элементов. Но это не означает, что все миры состоят только из пяти элементов. Допустим, в мире богов Нет элемента земли и нет элемента воды. Тела в мире богов состоят из элемента огня, ветра, пространства и сознания. Именно поэтому боги не испытывают тех ограничений, какие испытывают люди. Потому что элемент земли, элемент воды – это очень инертные, нетворческие элементы. И чтобы низвести дух в материю на уровне контроля земли и воды, это доступно только богам высочайшего класса. Но обычные боги не имеют грубых элементов в своих телах. Можно сказать, что боги имеют тела наподобие виртуальных голограмм или электронно-цифровых копий. Именно поэтому боги бессмертны. Для них не существует ограничений времени и пространства, потому что их тела тонкоматериальные. Высшие боги, к примеру, боги, обитающие на небесах Брахмы, в их телах также отсутствует элемент огня. То есть у них есть только элемент воздуха, элемент пространства и элемент сознания. Поэтому эти боги даже не ограничены зрительными образами. Чем тоньше элемент, из которого состоит наше тело, то есть носитель для сознания, тем большей свободой мы располагаем. Грубые элементы ограничивают наше сознание, затмевают нашу подлинную сущность. То есть сейчас мы в основном имеем физическое тело, в котором доминирует элемент земли и элемент воды. Примерно 90% нашего физического тела, как носителя для сознания, это земля и вода. Но если мы выходим на уровень, когда мы можем создать тело, состоящее из огня, и в котором нет земли и воды, то мы уподобляемся состоянию богов. Именно это и является конечной целью духовной практики в традиции ситхов. В отличие от обычных ограниченных людей, святым и ситхам удалось создать такие тонкие нематериальные тела-носители, состоящие только из элемента огня, ветра, пространства и сознания, в которых не было земли и воды. Вследствие этого они могли путешествовать со скоростью быстрее ветра по всем уголкам Вселенной. Вследствие этого они были бессмертны. Они не зависели от стихий, природных условий, астрологии и многих ограничений, от которых зависит человек. Именно создание такого бессмертного тела, состоящего из тонкоматериальных элементов, является конечной целью нашей духовной реализации, когда мы практикуем учение. И те практики, которые вы будете получать, шат-чакра-йога и татва-видья, они именно являются таким первым шагом контроля над пятью первоэлементами.
Oh.